Сестры, мы прочитаем место Священного Писания, Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, с первого стиха, хотя основной стих будет 6. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны. 6 стих. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот и все, братья и сестры, что было желание прочитать. Я хотел бы особое внимание, братья и сестры, обратить на слова, которые Христос сказал: «Совершилось». Мне представляется, что в этих словах глубокий вздох облегчения и радости, и благоговения, радости встречи с Церковью. Совершилось. Он дважды говорил эти слова. Вы помните, на Голгофе однажды он сказал: совершилось. Там тоже глубина этих слов. Совершилось прощение грехов, победа над дьяволом. Совершилось, вы помните, когда Христос встретился с Иоанном в первой главе Евангелия, Откровения Иоанна Богослова. Иоанн испугался. Христос, ободряя его, сказал: не бойся. Я был мертв, все жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти. Ключи ада и смерти. Вот чем хвалится Иисус Христос. Он имеет ключи ада и смерти. Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос. Кстати, вопрос этот ни в коем случае не будет, отвлекаться от нашего текста. Мы непременно к нему вернемся. Вопрос такой: для чего пришел Иисус Христос? Повторяю. Для чего пришел Иисус Христос на землю? Однажды было человек 50 молодежи, им были розданы бумажки, каждый имел ручку, и было предложено написать обязательно только одной фразой, одним предложением: пожалуйста, ответьте, ваше мнение какое? Для чего пришел Иисус Христос? И когда быстро все написали, одно предложение же надо всего, быстро все написали, собрали 50 листочков, стали читать вслух все листочки. И удивительно, все ответы правильные, но все разные. Все по-разному написаны, кто как думает. Но все правильные. Например, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы сообщить мне, что Отец Небесный меня любит. Правильно. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы научить меня молиться. Тоже правильно. Третий. Иисус Христос пришел на землю, чтобы победить дьявола и освободить меня, как должника греха, от смерти. Конечно, правильно. Иисус Христос пришел для того, чтобы пройти путем в небо узким, тернистым и увлечь меня за собою. Правильно. И вот все правильно. А потом я вспомнил, что ведь я же ничего не писал. Что бы я написал, если бы у меня была бумажка? Я что-то задержался, что-то... Мне казалось, это легко написать, а вдруг, когда к себя коснулось, я даже не знал, растерялся. Таких много разных ответов, и все правильные. Думаю, что бы я написал? Братья и сестры, что бы вы написали? Постарайтесь сориентироваться и дайте себе ответ. Только прошу, не вслух. Но постарайтесь сориентироваться, и что бы вы написали? Вопрос я повторяю. Как вы думаете, с какой целью пришел Иисус Христос на землю? И когда дошла до меня очередь, мною и установлено, я для себя как бы, не то что для людей, нет, для себя, то знаете, я какой ответ сам себе дал? В молитве Иисуса Христа однажды, как мне представляется, Христос сказал самое главное, для чего Он пришел. «Отче, хочу, чтоб там, где я и они были. Отче, хочу, чтоб там, где я и они были». Вот мне представляется, это один из правильных ответов, хотя я не утверждаю, что это единственный ответ. Но один из правильных, как мне представляется. И вы знаете, братья и сестры, в этой просьбе «Хочу, чтоб там, где я и они были, столько тревоги, столько переживания». Ну вот скажите, пожалуйста, братья и сестры, мог ли Иисус Христос, вот, сестричка, пожалуйста, вам, мог Он так сказать? Как тебя звать? А? А вот, Яночка, мог ли Христос так сказать? Как Сын Божий, хочу и повелеваю, чтобы Яна была в Царстве Небесном. Можно так сказать? Нет. Я очень хочу, чтобы Яночка была в Царстве Небесном. Но это последнее слово за Яночкой. А? То есть я хочу, я все сделал, а теперь как Яночка захочет. И так по отношению всех, ну буквально всех. Я хочу, а что препятствует? Они не хотят. Хочу, чтоб там, где я и они были. Ну а что тебя тревожит? Не хотят. Нет, я не на вас показываю, я в целом. На народ, я о народе говорю. Не хотят. И это очень серьезная проблема, братья и сестры. Очень серьезная проблема. Вы хотите сказать, что вы все хотите? Может быть. По анкетным данным. А по жизни? По анкете, да. Но это же еще не все. Если куда хочешь идти? В рай или в ад? Ну, конечно, в рай. Да горькие пьяницы скажут, что хочу в рай. Ну, кто же хочет идти в огонь, который никогда не угасает, и к червям, которые никогда не умирают. Ну, кто да хочет? Но твоего желания еще мало. Вот в этом-то суть вся. Позвольте мне, я повторяю, прочитанный текст, мы непременно вернемся к нему. Он очень важный, ответственный. Но позвольте мне чуть-чуть опуститься, немножко раньше. Произошло в жизни Иисуса Христа. Первое его миссионерское, как бы, странствие. После того, как он побыл, уже 40-дневный пост совершил, и, наконец-то, вышел на служение. В первой главе Евангелия от Иоанна, с 29 стиха, рассказывается, что Иоанна окружила большая толпа. Иоанна Крестителя окружила большая толпа. Ну, впрочем, это не новость. Всегда окружала Иоанна Крестителя толпа. Каждый день к нему приходили. Приходили и воины, и говорили, спрашивали, а что нам делать? И книжники, и фарисеи приходили, и простой народ приходил, и грешники, и мытари. Ну, все приходили. И даже царь Ирод заглядывал. Словом, он, Иоанн Креститель, имел авторитет очень большой. Ну вот однажды он проповедует, не знаю, чего проповедовал он, какую тему взял, там не сказано, и вдруг увидел идущего Иисуса Христа по берегу, вот так вот, стороной проходит, к ним не подходит, а стороной проходит, и говорит, вот Агнец Божий, берущий грехи всего мира на себя, это Сын Божий, вот он идет. Ну, скажите, какая реакция должна быть у толпы? Я представляю, все должны бросить присутствие Иоанна и бежать к Иисусу. Так представляю. Иоанна, Иоанночка, ты побежала бы? Говори правду. Я бы побежал, а ты? А? Не знаешь? Я бы побежал, а может быть, не знаю. Может быть. А вы побежали бы, а? Ну что молчите, говорите вслух. Брат Вася, побежал бы ты? На пару? На пару? Они не хотят. Вот спрашиваю, не хотят. Да. Вот, ну представьте себе, толпа-то это не на базар пришла, чтобы купить козленка или теленка или еще что. Это религиозная толпа. Их какие-то религиозные вопросы интересовали. И что-то о небесных истинах, божественных истинах Иоанн рассказывал. И вот теперь на Сына Божьего указывает. Они все посмотрели на него, отвернулись. Ну, Иоанн, на чем остановились? Продолжай. И ни один не пошел. Ни один! И одного человека, желающего побежать, не нашлось. Это мы читаем в первой главе Иоанна. Только на второй день, когда Иисус Христос проходил вторично, пошли только двое. Двое пошли. Из всей толпы, братья и сестры, только двое. Какое Иисуса Христа желание? Хочу, чтобы там, где я, и они были. Кто они? Да вся толпа. А пошли за Христом только двое. Не нужен Христос миру сему. Им нужно религиозное общество. Можно спеть, сыграть и все что угодно сделать. Стишки выучить легче. А вот почему-то неинтересно идти за Иисусом. Почему-то не знаю. Только двое пошли, братья и сестры. Только двое. Эти двое пошли, вы думаете, сразу ухватились за полы одежды Иисуса Христа и сказали: «Не отпущу тебя, пока не благословишь». Вы думаете так? Нет, не так. Идут и стесняются. Идут и ничего не говорят. А Христос оборачивается, смотрит на двух идущих и спрашивает: «А вы что за мной идете?» Хотя знает, в чем дело, знает. А они: «Учитель, где живешь? Вам приходилось когда-нибудь так знакомиться, чтобы за вами шли следом?» А вы спрашиваете: «А что ты за мной идешь? А где живешь?» Я думаю, что так никому не приходилось знакомиться, и мы будем избегать таких знакомств. Это понятно. А вот Иисус Христос их ни в чем не упрекнул. Они, почему так они сказали Иисусу Христу? Учитель назвали его. Ведь Иоанн сказал, что это Сын Божий. Агнец мира, который берет грехи всего мира на себя. А тут вдруг: «Учитель, где живешь?» Почему? Потому что язык еще не поворачивается сказать ему «Сын Божий». Они еще не верят в это. А как-то надо назвать. Вот придумали: «Учитель». А Христос? А Христос даже не стал их поправлять, что они не правы. Не стал их поправлять, а говорит: «Пойдите и увидите». И они все втроем пошли. Я не знаю, состоялся ли разговор по дороге, и о чем Христос с ними разговаривал, не могу сказать. Но когда они зашли в дом, ну, какой-то дом, наверное, Христос взял в аренду как-то, ну, не знаю. Был какой-то дом. И сказано, пробыли там до 10 часов вечера. Пробыли там. Ничего не сказано, о чем шел разговор. Но сказано, в 10 вечера Андрей, один из двух, который пришел, побежал искать Петра, брата своего. Нашел и говорит: «Мы нашли того, кто должен прийти. Иисуса Христа мы нашли». И Петр тоже побежал. Свойственно, вот это первый раз пошел Петр смотреть, что там братишка-то нашел. Кого нашел? А Христос увидел Петра и говорит: «Вот, пожалуйста, вот на сем камне будем строить». И много это или мало? Всего двое пошли за Иисусом. По отношению толпы маловато, а по отношению вчерашнего дня, слава Богу, что двое пошли. Слава Богу. Сразу потом и Филипп нашелся, и Нафанаил нашелся. Ну и пошла уже. Маленький ручеек превратился в великую реку, которая и нас поглотила, и мы в это русло летим. Слышу пение, оркестр, ну все. А началось маленького ручейка. Как хорошо, что ты, братик милый Андрей, пошел. Как хорошо там, еще кто, я второй, я не знаю. Ну, два ученика пошли. Это хорошо. Но, братья и сестры, суть-то вот в чем. Почему побежал Андрей и кричал уже: «Мы нашли того, кто должен прийти». Почему? Потому что Андрей побыл в общении с Иисусом Христом. Вот суть-то вся в чем. Пойдите и увидите. И они пошли. Если бы подошли, спросили и ушли к Иоанну, а он нам ничего не сказал. А с ним мы не пошли. Вот так бы и остались ни с чем. А они пошли. Милые мои, вот другой раз присматриваешься к молодежи, к оркестру, к хору. И вообще вот так, как группкам разным, там все. И думаешь, толпа ли это окружающая Иоанна Крестителя? А может быть, Иисуса Христа, но никогда не бывшие в общении с Иисусом Христом? Те ли это, о которых Христос? Ну, приглашает их к себе в Царство Небесное, а они еще раз думают, идти ли не идти. Те ли это, которые, ну, нашли удовлетворение в общении с Богом и навсегда завязали судьбу свою с Ним? Или просто нравится религиозная обстановка? А где же? А где же, как не на баяне сыграть религиозный гимн? А где же, как не прославить вот так вот вместе спеть с хором там или еще что? Ведь можно по-разному. Я, кстати, очень редко бывает такое, когда я как кому-нибудь брату или сестре скажу: ой, ты неприличную одежду носишь, ой, у тебя слишком волоса закручены там, или еще что-нибудь такое. Ну, я редко такое могу позволить себе. Наверное, в особых случаях. Знаете почему? А мне как-то легче по внешности узнавать, дитя ты Божие или нет, или так себе. Вот смотришь, ну нормально, и стишки хорошие, и все прочее. Ну, думаю, ну гиблое дело. Ну, сестричка такой, ну, ведь в ее власти носить юбку как юбку, а ведь как мешок узенький носит. Ну, ясно, чтобы все-таки, думаешь, подойдет к автобусу или троллейбусу, подъемный кран нужен. Ну, не подняться, бедняжки, ну, никак не подняться. Ну, а для этого делают разрезы. Разрез кончается там, где начинаются ноги. Вот и беда. Ну, надо же как-то ходить, это понятно. А я скажу вам, вот внешность определяет внутренность. Вот мы приглаживаем внешность, чтобы она была приличная, а что там внутренности, мы совсем не знаем. Ну, совершенно ничего не знаю. А последнее слово за Бога. Скажу вам, милые мои, никто так не пренебрегаем был в мире, как Иисус Христос. Никто из людей так никогда не был пренебрегаем. Помните Иисуса Христа слова? Он такую притчу привел, пример. Зазывают на брачный пир, на праздник к себе. И они, как бы сговорившись, стали отказываться. Ну, я купил 5 пар валов, иду их испытать. Я купил землю, иду посмотреть. А я женился. И все извиняюсь. То есть извиняются, значит, еще благородные, значит, еще культурные. Извиняюсь и прости, пожалуйста, если бы не эти обстоятельства, конечно, бы я принял приглашение. А так нет, нет. Скажите, кто из трех... из примера, приведенного Иисусом Христом, ну, убедительные мотивы сказал, почему он не должен прийти на приглашение Иисуса Христа. Вот 5 пар волос. Я иду испытать их. Я не могу принять твое приглашение. Это серьезно? Нет. Если купил 5 пар волов, чего тут испытывать? Их испытывать волов надо тогда, когда решается вопрос, купить или не купить. А если уже купил, то испытывать уже не надо. Они уже твои. На них уже работать надо. Или второй пример. Я купил землю, иду посмотреть. Чего смотреть? Смотрю перед покупкой. Она уже приобретена. Тоже не серьезно. А третий, я женился. Ну и что, что ты женился? Бери жену, да иди. Я женился, я не могу. Ну, сказал бы, я имею невесту, иду там ее забирать, чтобы другой не успел. Ну, тогда понятно. Тогда еще хоть какая-то чуть-чуть уважительная причина. А ведь я женился, больше ничего не могу. Забирай жену, да иди. Да и в конце концов уже никуда не денется. Иди, она подождет тебя. Ну, а можешь вместе идти. Хоть одна уважительная причина была у кого-нибудь? Нет. Никто из тех, кто отказал Иисусу Христу в любезности принять приглашение на брачный пир, если кто отказал, его вина. Христос говорит, идите по заборам, изгородям, везде-везде и приглашайте, кто только согласится. У нас есть церковь. Закарпатье, цыганская церковь. Кстати, хочу сказать, 3 церкви уже, не одна. И вот одна из церквей, там около 300 членов. И вот недавно цыгане со своим хором вошли в один ресторан во Львове. Ну и объявляют вечером гуляющим в ресторане: люди добрые, можно вам спеть? Давай, цыгане, пляши! Ну, как обычно, знаете, цыгане и цыгане. Да нет, мы плясать не будем, а спеть споем. Ну и стали петь: о Господи, там все, и стали слово говорить. И вот цыган, пресвитер, говорит: люди добрые, я скажу вам об Иисусе Христе. И начинает читать, что вот, знаете о том, что уже скоро конец света. Вот вы празднуете, пляшете, там все, а конец света скоро. И вам конец этой радости. Вот и читает такой текст, когда Христос приглашает: идите по заборам, там, по изгородям, приглашаете всех. Скажите, люди добрые, кто там по заборам, по изгородям? Цыгане. И если уже цыгане идут ко Христу, то уже конец света. Уже кончается и жизнь, цивилизация вся. Вот так вы все опаздываете. И вот так, ну как могли, там говорить: давай, цыгане, еще что-то спойте. Ну, они весь вечер провели с ними. А я, для меня самая главная мысль была о том, что вот спойте, еще говорите. Ну, а никто из них не подошел и не сказал, что: а ведь я тоже хочу быть на этом брачном пире, который Господь объявляет и куда приглашает. Все забава, все весело. Милые мои, всем забавам придет конец. Всем, реально всем придется предстать пред всемогущим Господом. Я хочу напомнить, что Иисус Христос на Голгофе сказал: совершилось. Совершилось искупление, совершилось великое начало рождение церкви, совершилась победа над дьяволом, и начала жизнь церкви. Совершилось. Христос был послан Отцом Своим на землю, и Он совершил то, что Отец поручил Ему. Все желающие теперь спасения имеют свободный доступ к Царству Небесному. Но вот прошло 2000 лет, около 2000 лет без малого, и Христос второй раз восклицает, уже сидя на престоле, не на кресте вися, а на престоле царском: совершилось. Дьявол поражен, связан узами адского мрака, брошен в озеро огненное. И зверь, и пророк также брошены в озеро огненное. И все лжецы, все чародеи, все боязливые, все гневливые, все нечистые, больше их нет, пошли вслед своего Господина, а перед Иисусом Христом стоит церковь, прошедшая через все невзгоды. Обратите внимание, как красиво описывается: и увидел я город, спускающийся с небес, как такой красивый, как, ну, украшенный, как невеста для мужа своего. Строителем и архитектором этого города Бог. Братья и сестры, обычно всегда делается так: Архитектор планирует, чертит, так вот высчитывает все-все-все. А строители потом уже по этому чертежу строят. Так всегда делается. А небесный Иерусалим, где мы будем жить, Господь никому не доверил строить. Он и архитектор, он и строитель. Ничего никому. Значит, все сделал удивительно премудро и прекрасно. И украсил так, как украшают невесту для мужа своего. Что-то прекрасное, знаете, я ни в коем случае даже не пробую рассказать, как украшен этот город, эта торжественная встреча, потому что невозможно передать, не приходило на сердце человеку, не видел того глаз, не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его. А если это так, если не приходило никому даже на сердце, то никакой фантазер, как бы он складно ни сочинял, не может придумать того, что Бог приготовил. Не приходило никогда человеку на сердце, что Бог приготовил. Знаете, когда читаешь Иоанна, я сочувствую Иоанну Богослову. Ах, как тяжело ему было писать эту книгу. Вот хочет, чувствуется, написать и не знает как. Улицы Иерусалима как бы из чистого золота. Он знает, что не золото. Ну, а с чем сравнить? Ну, как бы из чистого золота. Все как бы. Ну, а если сравнить ничего? Глаз видал, а слова подходящего ничего нет. Нет слова. Да и понять люди не могут. Совершенно не могут понять. Но одно то, знаете, когда мы дорогого гостя принимаем, а если уж невеста дорогая будет, и жених заботится, чтобы было все, все прекрасно, ведь на веки веков мы соединяемся с нею и продумывает все тонкости встречи, все тонкости, живого общения, радости, но и слезы-то отрет, и болезни не будет, и, что еще, скажите, чего не будет в Царстве Небесном, в Новом Иерусалиме, чего не будет? Милиции не будет, не будет замков, не будет, армии не будет, что еще не будет? Чего? А голода, да, голода не будет. И пресыщения тоже. Так, что еще не будет? А вот обижать друг друга невозможно, дьявола нету, да? Завидовать мы не будем друг другу. Ой, боли не будет. Ой, давайте не перечислять. Все будет прекрасно, удивительно. Потому что все, что мы начнем говорить, мы все равно не расскажем то, что будет. Не расскажем, на сердце не приходило. Но если равнодушно отвернешься и скажешь, хорошо, подумаю об этом в следующий раз. Вот это твоя доля такая. Вот это твоя доля. Если встреча с тобою, Христос так готовится, а ты даже не смотришь в ту сторону и не помышляешь, я думаю, недостоин такой встречи. Такая невеста, такая встреча, это недостойно. Вот скажите, братья и сестры, можем ли мы сказать? Ну, братик, можно ты задать вопрос? Как тебя звать? Вот, Браженя. Ты так вот, можешь смело сказать, я никогда не отрекусь от Господа. Да пусть меня каленым железом жгут. Никогда. А? Сиди. Брат Женя сказал трудный вопрос. Ну, а для вас? Такой же вопрос. Что он думает, то и говорит. Ага, трудный вопрос. Значит, нет уверенности. Кто-то скажет, ага, что я,
тот, который Петр, что ли, никогда не отрекусь, а что получилось, да? И еще что-то такое. А вот, позвольте спросить вас, вы все видали, как брак совершается, да? И вот сочитывающий спрашивает невесту. Дорогая сестра Мария, ну, допустим, обещаешь ли ты, что ты сохранишь верность своему мужу? Ну, как будет, как Бог допустит. В зависимости от обстоятельств. Вероятно, такой ответ. Если такой ответ будет, я не завидую тому, кто сочитывает. Брат Вася, как бы ты поступил, если бы сочитывал в эту пару? И такой ответ. Да уже дальше нельзя. Нельзя. Сказали бы, братья и сестры, бракосочетание пока приостанавливается, кто-то скажет, а пироги? Причем здесь пироги? Одно к другому не имеет отношения. Как не имеет? Все готово к столу. А, братья и сестры, я хотел бы все-таки, чтобы на серьезный лад. Мы говорим о вещах, которые абсолютно невероятны. Невеста так отвечать никогда не будет. Так же, да? И не потому, что она легкомысленная. Такого не бывает. Не бывает. Она абсолютно уверена, что любит жениха и готова любые обещания дать. Но а Господь наш в пренебрежении. Но Господу мы, ну, как получится, это Господь. Разве это вероятно, братья и сестры? Как получится? Да жизнь-то нам не нужна, если изменим Господу. Да не нужна нам жизнь. Где нам жить, если не с Богом, скажите, пожалуйста. О какой жизни можно рассуждать еще, если не хранить верность Господу нашему? Может испытать каждого из нас, хотя никто не знает, какие завтрашние дни будут. Я не имею пророческого слова, как будет завтра. Дело не в этом. Но Господь наш не может быть пренебрегаемым нами. И я скажу вам совершенно смело. Дитя Божье скажет, если когда постигают испытания, постигнут меня испытания, да не придет день такой, когда я не сохраню верность Господу. Зачем мне жить, если изменить? Скажите, пожалуйста, скажите, женихи, которые, ну, будет когда-нибудь свадьба, обручились с невестой, и вдруг вы узнали достоверно, что невеста ваша неверна, полюбила другого, хотя и не прочь прийти на твою свадьбу, если, конечно, ты не прочь. Состоится ли свадьба? Точно знаешь, что нет. Невеста, в Откровении сказано, она стонет, приди, скорее приди. А жених говорит, все гряду скоро. И она стонет, приди, Господи Иисус, гряди, Господи Иисус. Почему? Наверное, ей тяжело. В последнее время будет тяжело. Тяжело в последнее время будет. Наступит времена тяжкие. Среда будет очень трудна. Не потому, что голод будет, хлеба будет не хватать. Дело не в голоде, не в куске хлеба. Среда обитания будет трудная. А если у многих охладеет любовь, а Иисус Христос переживает, он еще на Голгофе не был, а уже смотрит в 20 век и говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Он еще не совершил Голгофского подвига, а переживает о будущей встрече, когда он придет на землю. Найду ли веру на земле? Если все так трудно, братья и сестры, если все так сложно, теперь скажите, разве без великого трепета можно ли при встрече с церковью, когда церковь явится пред Иисусом Христом вся, разве можно без трепета сказать «совершилось»? Как на Голгофе он вырвал себе слово, это совершилось с радостью долгожданное. Помните, как бы я хотел, чтобы этот огонь уже загорелся, да? А вот теперь, как он хочет, чтобы эта встреча скорее была. И говорит, совершилось. Что совершилось? Теперь не будет ни слез, ни болезней, ни проблемных ситуаций. Теперь всегда будешь с Богом. Нет, меня, откровенно говорю, мало волнует вопрос, какой будет, как будет выглядеть Иерусалим. Мало волнует вопрос. Хотя, конечно, величие все меня удивляет. Да я не могу вникнуть. Но если перевести на мерки километров, на километры перевести, какой длины будет Иерусалим, а он одинаковый будет, ширина, длина и высота, то богословы говорят 22 тысячи километров. Ширина, высота и длина нового Иерусалима. Это я не могу понять. Я не могу понять. Но это не это меня волнует. А меня волнует на встрече с Иисусом Христом. С Иисусом Христом, скажу вам, милые, я уже давно, давно готовлюсь к встрече с Иисусом Христом. Были такие моменты в жизни моей, когда я думал, что вот минуты две еще пройдет, и я встречусь с Иисусом Христом. Только надо успеть сейчас помолиться Господу. Вот, а молитву, думаю, на две минуты. Вот, три минуты от силы. Помолюсь, и все. И сразу встречаюсь с Господом. Ах, это не фантазия. Это реальность. Это абсолютная реальность. Я чувствую, что надо тогда немножечко и рассказать, чтобы это, чтобы... При каких обстоятельствах эта реальность была? В лагере, где я находился, это было 84-й год. Особенно в лагере была такая камера, африканка ее заключенные звали. Африканка она не потому, что там жаркий климат, а потому, что кто выходил из этой камеры, пробыл 15 суток, в картере, в этой камере находясь, обязательно выходил весь черный. Весь черный. Иначе другого не дано, только черный. И не потому, что грязно там, да нет, не грязно. Камера, и там обычно не бывает никто 15 суток. Можешь постучаться, тебе откроют, но ты должен, признаться. Например, наркотики нашли. Где достал? Не говорит. В эту африканку. Через 5-8 суток, если хочешь жить, то постучишься. И все расскажешь. При этих обстоятельствах я выпускаю. А если ты не расскажешь и жить не будешь, это твой конец. И почему меня в эту африканку, я так и не знаю. Никаких условий мне не ставили. А может быть и потому, я только догадываюсь. Как раз мои письма, которые публиковались в журнале «Вестник истины», пишу вам, дети, они опубликованы. Вы меня вызвали и говорят, ну, как вы писали, через кого вы передали. Я говорю, гражданин начальник, я скажу вам совершенно спокойно, если бы я через вас передал, то я бы никому не сказал об этом. Так что вы меня не спрашиваете. Ну, а ведь точно кто-то передал, это вполне понятно. А их было человек 15. И среди 15 был тот, который все время передавал. Понимаете, да? Ну, а он больше всего на меня шумел. Вот, больше всего на меня шумел. Ну, а я понимаю, что он хочет замести следы, чтобы на него никто и не подумал. Ну, и когда начальник лагеря спрашивал, ты скажи, вот здесь присутствующие, через кого ты передал? Я сказал, что, ну, конечно, через кого-то передал. Вот через кого, я вам не скажу. Если начальник, если бы через тебя передал, я бы никому не сказал. А вот ты, наверное, мне бы еще спасибо сказал в сердце своем. Ну, еще, ну, иди. И в африканку посадили меня. Ну, что это за камера? 15 квадратных метров всего. Она большая камера, большая. А был ноябрь месяц, вы понимаете, что такое ноябрь месяц. Вот такой, вот так, да. Так. Вот такие же дни, как сейчас. Снежок уже пошел, Омск. Это уже холодно. Стекол нету, окно есть. Стекол нету. Ну, 4 ряда решеток, ну, решетки не согревают. Отопление есть. Отопление есть, ну, знаете, для издевательства только. Большая труба горячая проходит под потолком. Так что, если хочешь пальцы согреть, ставь на цыпочки и дотронешься до трубы горячей. А ясно, что горячая вода должна проходить по закону физики внизу, да, чтобы, ну, циркуляция была. Так что горячий воздух не опускался вниз. Но пол деревянный. Но на него нельзя сесть или лечь, потому что он приваренный угольники так, что только можно было стоять. Специально, чтобы только стоять. Ну, 15 суток стоять, вы сами понимаете, что это такое. Да, нары есть. Стене прикрепленные. При желании можешь взять нары. Но нары сделаны из чистого железа. И понимаете, если 0 градусов в камере, то нарами пользоваться не будешь ночью, если не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла, ни одной тряпочки там. Ты как... Ну, замерзнешь. Ты абсолютно замерзнешь. Когда тебя запускают в эту камеру, снимают абсолютно все с тебя и дают куртки и брюки. Брюки и куртку, но ясно, что они не согревают, только прикрывают тело. Замаченные, грязные и так далее. Но я правой рукой мало работал, потому что боялся, что рукав отлетит, потому что едва-едва держался на ниточках. Вот так. На ногах обувь, которую дали на босую ногу, это резинка. И тесемочка, которая держит резиночку на подошве. Ну вот и все обмундирование. И тебе дают 15 суток. Но... Нет, кормят. Конечно, кормят. Кусок хлеба и 200 грамм воды. Нет, не воды, а кипятку. Цена кипятка особенно следующая. В конце особенно чувствуешь цену кипятка. С удовольствием допиваешь эти 200 грамм, хоть и обжигаешь горло, лишь бы скорее выпить, чтобы внутри все согрелось. Ну вот так и живешь сутки, двое, трое, пятеро, 10 суток. Спать? Как сказать вам спать? Спать – это значит непременно умереть. Если ты удобно устроишься и заснешь, ты один там, тебя никто не разбудит. И точно ты окоченеешь. Начало сна – это попрощайся вначале со всеми, а потом устраивайся спать. Так что спать, если хочешь жить, спать не будешь. Кто-то спросит, а как же без сна? Ну вот так и как хочешь. Вот и пробуй без сна. Спал ли я? Конечно, спал. Так, раз 50 присяду. Согреюсь. Присядку, сажусь, присядку. Спиной касаюсь стенки. Но так что немножко наискосок, что когда засну и потеряю сознание свое, ориентиры, непременно упаду и тогда проснусь. А иначе удобно я не имел права, потому что усну и никогда не проснусь. И вот, а когда я засыпаю, я падаю, ясно, что лицом ударяюсь угольник, а это значит синяк. Ну и каждый день по несколько раз эти синяки, ясно, что лицо будет черное, это точно. Но удачно я все время ударялся, очень удачно, потому что не было ни перелома костей. Еще бывало и так, что вот стоишь, поешь или молишься, а потом, ну, например, на 13-е, на 15-е сутки, и какое-то забытье, и ты как с ног валишься, падаешь на эти угольники, ну, так ударяешь, ну, просыпаешься. Но, благодарение Богу, так вот, ни одного полома не было, ни одной трещины в костях не было, все было благополучно. Одни синяки оставались. Вот поэтому называли эту камеру африканка. То есть весь черный выходит. Это обязательно. Но 15 суток прошло. Ходит начальник в зимней одежде, шапка, всякие розовые, от мороза. Ну как дела? Называет меня по фамилии. Я стою и говорю, слава Богу, начальник. Это как раз-то его и не устраивало. Так. Дунул он, ртом пар пошел. О, ты живешь тут-то неплохо. Можно только денег-то не хватает, попариться можно. О, замечательно живешь. Так. Да, кстати, а что это у тебя? Беспорядок, влажную уборку ты не сделал, пыль не убрал, там прочее. Это что ж такое? И на свободе ты так, такое нелепо. Ведь еще 10 суток будешь знать. Ну, вот я и ушел. Ну, думаю, все, теперь уже надо мне останавливаться и готовиться к переселению. Думаю, какой смысл бороться, потому что мне все равно же переходить вечность надо. А что значит переходить или не переходить? Ты присаживайся, устраивай поудобнее и засыпай, вот и все. И переход такой благословенный. И так будет хорошо. Я так думаю, сейчас я помолюсь, Господи, прими меня, вот, возлюбленного твоего. Ну или еще как-нибудь скажу. Он вспомнил одно место Священного Писания. Я вспомнил Илью. Устроился под можжевеловым кустом. Он устал. От поисков устал, от Изавели устал, от Ахава устал. Не буду больше прятаться, ни у вдовы Сарепты не буду прятаться, нигде не буду. Господи, пророков твоих убил, и меня ищут. Возьми меня с собой, к себе возьми. Что ему Господь сказал? Ничего. Он уснул, а потом ангел будет его, вставай, ешь и пей. Он встал, поел, попил и опять уснул. А потом опять тормошит ангел, вставай, ешь и пей, ибо дай мне дорогу перед тобою. Братья и сестры, как вы думаете, почему? Когда Илья сказал, Господи, все, возьми меня, вот у можжевелого куста. Почему Господь с ними не вступил в разговор? Что, ему сказать Господу нечего было? Господь бы мог сказать, ой, Илья, разве тебе не был покровительством? Разве ворону тебе я через ворону не посылал тебе необходимое? Да разве у вдовы Сарепты тебе было плохо? А ты знаешь, Илюша, или Илья, пророк.
Я тебе приготовлю огненную колесницу, я тебя возьму живым на небо. А если я удовлетворю твое желание, то шакалы будут посещать тебя, птицы небесные клевать тело твое, ветер, дождь будет носить косточки твои. Ну хорошо ли это, хорошо ли это?
Нет, Господь молчал, Господь молчал. Он знал, что Илья устал, и с ним разговаривать не надо сейчас. Пусть отдохнет немножко, немножко отдохнет. Но Бог бодрствовал над Ильей, и поэтому он не удовлетворил его желания. Отдохнул Илья и дальше пошел. И вот прекрасное, прекрасное переселение на огненной колеснице, как никого. Вот так, я так думаю. Ну что я сейчас? Ну, встану на колени. Встану на колени и скажу: Господи, ну возьми меня и все. А может быть, мне что-то другое приготовлено, а? Нет, и так вот я... А чего приготовлено? Чего? Ну, так как Илья лег спать, и я лягу спать, я переселюсь, и все. Вопрос обо мне будет решен. Что мне делать? И вы знаете, я еще боролся 7 суток. Осталось 3. Но почувствовал, что 3 мне уже не выдержать. 22 сутки. Ну все. Я понял, что надо уже заканчивать. Мне уже молитву «Отче наш» я уже не помнил. Уже память отказывала, уже мозг сохнет. Бессонница очень сильно влияет на организм человека, отрицательно, очень сильно. На память особенно. Я уже, у меня трясина, не так-то много, но с трудом вспоминал, как их звать. Но думаю, не дождаться же мне того дня, когда я не смогу молиться. Не проще ли мне сейчас помолиться Богу? А Бог пусть делает что ему угодно. Я ж не накладываю на себя рук-то. И вот стал размышлять, о чем же я буду молиться. Нашел местечко для себя, где нет угольников. А угольников нет только лишь в одном месте, около дверей, где начальство входит. Но я там боялся стоять, потому что там сквозняк. Окно и двери, и сквозняк постоянный. Я боялся сквозняка, я уходил всегда от дверей подальше. И вот решил помолиться, подошел к дверям, чтобы встать на колени. Ну и мне сразу же 3 вида молитв представилось. 3 вида молитв. Нет, я никакой галлюцинации, ни, в смысле слуха, ничего не слыхал, ни видения никаких не видал. Просто так на сердце мне представилось. 3 вида молитв. Вот. Какой помолишься, вот это и твое, получишь. Я стал размышлять, какой же молитву помолиться. Первое. Господи, возьми меня на небо. Хватит мне скитаться, благодарю тебя за все. И возьми меня. И буду на небе. Вторая молитва. Господи, я хочу домой, в семье, в церкви. Вот из тюрьмы хочу выйти. Помолись этой молитвой второй. И муж освобожден. А мне, кстати, заканчивался срок 5-летний через месяц. Нет, через два. В январе, 27 января 85-го мне заканчивался. И третье. Господи, я не знаю, чего просить. Я судьбу свою не знаю, планы твои не знаю. Поэтому я доверяю тебе разобраться во всем, да будет воля твоя. Ничего я у тебя и не прошу, кроме благословения. Да будет воля твоя. И все. Подумай, ну, какой же молитвой? Конечно, третий вариант самый хороший. Ну, хочу на небо. Подожди еще, подожди. Хочу домой. Ну что же, детский сад, что ли, мама, хочу домой. Тоже не годится. То в тюрьму, то домой. Это уже Божье провидение. А вот да будет воля твоя, это хорошо. Встал на колени и так сердечно помолился. Ну, приблизительно так. Оно, знаете, слово в слово не получится, чтобы передать. Но смысл все равно такой.
Господи, я благодарю Тебя, что Ты в своей руке держишь мой жребий. Если бы я своей рукой вытаскивал жребий, я бы мог ошибиться. А вот Ты своей рукой мой жребий держишь в своей руке, и Ты не ошибаешься. Да будет воля Твоя, как Ты хочешь. А сам думал, сейчас лягу спать. Сам-то думал, так, ну, больше уже нет сил. Все. И вдруг, вы знаете, вот еще стоял на коленях, и с правой стороны я почувствовал какое-то тепло, большое-большое тепло, такое ощутимое, такое физическое. Я не мог понять, что бы это значило. А, знаете, я затылком к дверям, лицом к окошку молился. С правой стороны в углу здесь туалет, а над туалетом такой вот змеевик, четыре трубы такие небольшие, с полметра длины. Но они всегда были холодные. И тут вдруг горячие-горячие. И я ощутил их, такую горячую температуру. Я сразу встал с колен, взялся. Горячие трубы, как это прекрасно. Я встал ногами на туалет. Ну, грудью прижался к этому змеевику. Как раз удачно, как раз вся грудь. Я повернулся в спину грею. И так это, как, знаете, а он меня как, ну, ласкает как бы меня. И так приятно, я даже не ожидал, что в жизни еще приятнее может быть. Для того, кто замерзает, когда надо было уши все время тереть, чтобы не отмерзли, пятки, чтобы не отмерзли, приседать все время. И так 24 часа в сутки, и таким образом 24 сутки подряд одним и тем же заниматься. И вдруг горячие, и греюсь, я уже знал, что нет, не надо, нельзя мне долго спину греть, я могу пригреться и уснуть, тогда падение мое будет великое. С возвышенности, с туалета. Поэтому я все время как, ну, кружился около этого, ну, змеевика. Это было великолепно. Ну, приблизительно около 2 часов ночи. Что там произошло? Оказывается, сантехники решили проверить систему вот этого змеевиков. И включили. Всего на 2 часа включили. 5 часам стало остывать, остывать, 6 совершенно холодное было, но к 6 все в порядке, слышу, наша тачанка, наша на 4 колесах там тачка, едет с кипятком, подъехала к моей камере, 200 грамм кипяточку выпил, опять хорошо, ну, думаю, задержался еще чуть-чуть я, как сегодня день пройдет, ну, не думаешь, вот до утра дождался, 8 часов еще нету, открываются двери, выходи. Я говорю, начальник, у меня еще 2 суток. Не твое дело, выходи. Ну, выхожу. Иди в баню. А баня? Душ. Горячая вода. 15 минут включаю. Ой, какая это благодать. Горячей воды 15 минут стоишь, ты греешься. Ну, это прекрасно. Бритву дали, побрился. Ну, словом, и новую одежду дали, и нижние дали, и верхние дали, все новые дали. Но не могу понять, что бы это значило. И повели меня в столовую, по дворику тюремному. Ну, а я и кушать-то не хочу. Ну, ложку взял, кашу, все, хватит. Нет, начальник, больше не буду. Пойдем в санчасть, опять по дворику. Ну, начальник, врач меряет давление. Ну, я говорю, давление, как у новорожденного младенца. Ну, слава Богу, не страдаю ничем. Повели меня еще к кому-то, не помню уже, но все, по дворику. Оказывается, а потом пустили меня в секцию, где моя койка стоит. Я думаю, что бы это значило? Я никак не мог понять. Оказывается, моя жена получила телеграмму. Кто-то из начальников, не знаю кто, дал такую телеграмму. Ваш муж при смерти. Срочно приезжайте. Так и неизвестно, кто прислал. Ну и жена настойчиво, покажите мне мужа. Я не верю, что он жив. покажите. Ну вот, по ее неотступности она сидела, стояла в кабинете начальника лагеря, окна которого выходят в тюремный двор. Меня мимо окон проводили, а жена должна была смотреть, что я жив. Ну, так, на двое суток раньше. Я вам скажу, это Божье определение, Божье определение. Ну, словом, все прошло. Ах, как я... А я ведь в самом серьезном намерении готовился к переселению. И при том намерения эти были абсолютно серьезны, потому что я выхода-то никакого не видал. Боролся сколько мог и понял, бороться больше невозможно. И вот при последней как бы невозможности, при том, когда уже все твое кончается, тогда начинается Божье. Я что хочу сказать, братья и сестры, но невозможно сделать дитю Божьему зла, если для него переход в вечность – это праздник, встреча с Господом, это счастье. Как могут они довести тебя, чего-то отнимая, ну и желая добиться цели отречения от Господа? Как можно, если тебе сама смерть не страшна ради Господа? Невозможно, братья и сестры, изменить тому, кого сильно любишь. Изменить невозможно. Если Бог мне никогда не изменял, как я не... Могу ли я не подражать ему во всем? Хотя не получится, конечно, в той мере, как Христос по отношению меня. Но хоть тень какая-то, чтобы этого была, хоть чуть немножко похожа. Моя любовь к Господу, как и Господь, возлюбил меня. К этому стремиться мы должны. Итак, дорогие, время так быстро идет, уже 15 минут третьего. Я просто обязан заканчивать. Обязан. Я скажу вам, когда Христос сказал великое слово «совершилось», там много стояло им честивых людей, которых одни раздражались этим словом, другие удивлялись, третьи умилялись, как угодно. И сотник стоял там и делал свои выводы. Поистину это был Сын Божий. Но второе слово, когда он скажет «совершилось», там будут стоять только искупленные чада Божьи, только прошедшие через испытания, только те, кто возлюбили Господа. Скажите, что Господь обещает победителям? Не надо ничего перечислять. Прошу вас, побеждающий наследует все. Все, чем богат Бог. Не надо перечислять ничего. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Твое. Хочешь ли ты владеть всем этим? Так чуть-чуть надо. Просто быть победителем. А вот теперь, если ты не войдешь в число победителя, выйдет совершенно нет. Знаете, у меня настроение, скажу вам, было тяжелое. С утра у меня настроение было тяжелое. Сидел я вот здесь, и настроение было тяжелое. Прямо вам скажу. Когда пригласили к молитве, молились в основном те, которым за 50. А по 8, нет, ну, одного еще только не знаю, сколько ему лет. Я оговариваюсь. А 18-летних молитв не было, 20-летних не было, 25-летних не было, и ваших молитв, которые вы внимательно смотрите на меня, не было. У аккордеонистов не было, балалайщиков тоже не было, домочки тоже не молились, дисконта тоже не молились. Ну, словом, играть можем, а разговаривать с Богом не можем.
Нет, я не хочу сказать ни о том плохо. Может быть, вы так сердечно молились, губы шептали, и Бог слышал. А я не слышал. Или не слышал. Ну, еще что, или не слышал. Лишь бы Бог слышал. Может быть и так. Может быть и так. Но вы, надеюсь, и меня поймете. Милые мои, милые мои, почти не другую. Где оно? Оно внешне, оно тоже как-то проявляется. Спрашиваю одну сестричку, а вслух ты молишься?
Нет.
А когда ты молилась? Ну, когда покаяние было, молилась. Еще когда? Ну, когда крещение молилась. А еще когда будешь ночью? Ну, будешь, когда свадьба будет, да? Ну, придется. Вы не придете. Ну еще когда? Ну, когда детей буду приносить, да? Ну, да. Ну, на своих похоронах. Ой, нет, на похоронах уже не будет. Ага. И вот так вот, знаете, и вот такая... Какая скорбь, такое непочтение. А я хочу вам сказать, этому надо учиться с детства. Один первоклассник, это было в 90-м году, первоклассник сидел на задней парте, а учительница привела священника православного, чтобы детей научил молиться. И вот священник учит, детки, пальчики вот так надо складывать, крестные знамения вот так накладывать, и надо говорить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понятно всем? Понятно! Ну, давайте вместе. И все. В общем, все во имя Отца и Сына и Святого Духа, и все вместе. Все смеются, довольны. А один мальчик не крестится. Он подошел и говорит, а ты что, мальчик, не умеешь молиться?
Умею.
А как тебя звать?
Андрей.
А ну, Андрей. Если умеешь молиться, а ну помолись. Он встал, ручки сложил, глазки закрыл. Господи, помоги мне всегда молиться и никогда не креститься. Аминь. Священник подошел к учительнице и говорит, а зачем вы меня звали? Ну, чтобы научить молиться. К Андрею обратитесь, он вас всех научит. А я вам скажу, если с детства у вас не получается молиться, если в молодости не получается молиться вслух, толковой бабушки из тебя не получится. Не получится. И старичка тоже. Не получится. И хорошего христианина не получится. Это же, вы знаете, это, вы, наверное, нуждаешься в исцелении. Господи, я разговаривать не умею, я... Вот сколько служений прошло, сколько молитв прошло и все прочее. Кто-то помолится, а я никогда. Ну, хоть бы от Рождества до Пасхи хоть разочек. Да ладно об этом. Вы скажете, разве это главное? Нет, братья и сестры, я просто говорю, чем я был огорчен, с каким настроением сидел. Вот и все, больше ничего. А скажу только лишь, милые, вот когда Иисус Христос скажет, совершилось. Какой смысл он вложит в эти слова? Какой смысл? Наконец-то я дождался встречи радости с вами. Наконец-то больше вас никто не обидит. Наконец-то начнется общение, которому никогда не будет конца. Наконец-то сбылась моя молитва. Отцу моему, отче, хочу, чтобы там, где я, и они были. Давайте мы помолимся, братья и сестры, чтобы под этот зонтик, под эту молитву, под это укрытие мы бы все поместились, чтобы благословение почивало бы на каждое сердце. Откроем наши сердца и уста. Аминь. Помолимся Господу.